Денисом.
В обильной талантами семье великого Томаса Манна было много писателей. Об одном из них рассказывает новая книга, которую представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Есть такое подтвержденное многими примерами наблюдение, что писательских династий не существует, и что природа отдыхает на детях гениев. Из этого правила поразительным исключением является знаменитое немецкое семейство Маннов. Братья Томас и Генрих Манны – оба всемирно известные писатели. Томас – великий. Даже их третий брат Виктор, не имевший никакого отношения к литературе, в старости написал книгу «Нас было пятеро» – мемуары, надолго ставшие европейским бестселлером. И, наконец, Клаус Манн – старший сын Томаса. Автор семи романов, среди них нашумевший «Мефистофель», романы «Патетическая симфония» о Чайковском и «Вулкан» о немецких эмигрантах 30-х годов, автор десятка пьес, четырех биографических книг, двух сборников рассказов, статей и эссе, автор восхитительных мемуаров «На повороте», Клаус Манн стал писателем с мировым именем. И, добавим, с трагической судьбой. Его первая англоязычная биография, изданная в этом году в Америке историком Фредериком Спотсом, называется «Проклятое наследие. Трагедия Клауса Манна». Вот беглый набросок портрета писателя из этой книги, данный рецензентом журнала «Гудрид».
Сын знаменитого писателя и сам талантливый писатель Клаус Манн был невероятно продуктивен в течение двух десятилетий с 1925 по 1945 годы, но при этом перманентно и катастрофически вышиблен из состояния душевного равновесия. Он был эстетом и декадентом, он был гомосексуалистом, впервые в Германии открывшим эту тему в литературе. Он был упрямым идеалистом в политике, ездил в 1934 году на съезд писателей в Москву и писал о величии и об исторической необходимости Российской революции. Во время гражданской войны в Испании он мужественно сражался за республику, хоть и видел безнадежный разлад среди социалистов. Он одним из первых поднял перо против нацизма и уже в 1934 году был вынужден бежать из Германии в Соединенные Штаты. Он служил в американской армии во время войны и в 43-м году получил американское гражданство. Роль Германии во Второй мировой войне легла на сердце Клауса Манна тяжким грузом. Но доконала его американская послевоенная кампания по выявлению и преследованию коммунистов.
Надо добавить, что в разгар антикоммунистической послевоенной кампании в Америке среди немецких эмигрантов под подозрение попадали не только коммунисты и бывшие коммунисты, но также антифашисты 30-х годов, потому что их антифашизм объясняли сочувствием коммунистам. Даже появился смехотворный термин «преждевременный антифашизм». И вскоре после войны Клаус Манн вслед за родителями уехал из Америки обратно в Европу. Но поселился не в Швейцарии, как остальная семья, а во Франции, в Каннах, где умер в 1949 году от передозировки наркотиков. Ему было 42 года. Семья и друзья считали его смерть самоубийством. Клауса Манна в предфашистской Германии называли «enfant terrible» веймарской поры. Он всегда шел не в ногу с современным ему обществом. И не только по причине своего открытого гомосексуализма или политического радикализма, но и потому, что он вырос в чрезвычайно неординарной семье, обладал ярким литературным даром и был подвержен меланхолической тяге к смерти. Он с ранней юности жил вопреки принятому. Недолго поучившись в разных школах, он начал путешествовать по всему миру вместе с любимой сестрой Эрикой, которая была на год старше него. В 1927 году они побывали в Соединенных Штатах, в 1929 – в Африке. И их плохо рассчитанные траты и неминуемые долги оплатил отец Томас Манн. В конце 20-х годов Клаус завел дружбу со швейцарской писательницей и фотографом Анной-Мари Шварценбах и уже с ней совершил несколько путешествий, в том числе в Советский Союз. Рецензент Беттина Бёрч пишет в журнале Jewish Book Council.
Клаус Манн был свободомыслящим человеком и бескомпромиссным эстетом, пытавшимся утвердить свой нетрадиционный стиль жизни в насквозь традиционной Германии первой половины XX века. Но, видимо, он и сам не вполне оторвался от традиции. Его ужасно угнетала собственная неспособность завести крепкие и долгие любовные отношения. В 27-м году он даже обручился с подругой своей сестры Памелой Видекинд, но через год эта помолвка была расторгнута. Не обладая большим опытом, он все же писал с горечью. «Брак – наша убогая попытка преодолеть одиночество, которое непреодолимо».
Автор книги «Проклятое наследие» ищет виноватых и в ранней смерти, и в трагическом мироощущении Клауса Манна. И в этих поисках особую роль отводит напряженным отношениям писателя с отцом. Сам Томас Манн писал после смерти Клауса.
«Мои отношения с ним были трудными и не без чувства вины, потому что само мое существование с самого начала бросило тень на его жизнь».
Но биограф Споттс не цитирует это покаяние и не удовлетворяется им. Томас, пишет Споттс, презирал, мучил и унижал Клауса в течение всей его жизни, и даже смерть сына его не тронула. Это последнее спорное заявление основано на том, что через несколько дней после смерти сына Томаса с женой видели в филармонии. Рецензент газеты «Гардиан» Лара Фейгел, оправдывая родителей Клауса, пишет, что они слушали в тот день очень печальную музыку. Другие рецензенты в общем согласны с интерпретацией Споттса. Например, Беттина Бёрч рисует такой портрет Томаса Манна отца.
Его отец сам считал себя гением, живым воплощением типа великого писателя. Дети были досадной помехой его творчеству, при том, что он мог иногда выразить удовлетворение ими или использовать их. Клауса, например, он считал очень привлекательным человеком. Дочери Эрике он в старости разрешил заботиться о себе и доверил ведение своих дел. Но мысль о том, что его дети могут быть значительными сами по себе, казалась ему абсурдом. Всю жизнь его многочисленные дети ждали и не дождались от отца похвалы, снисходительности или одобрения.
И рецензент, и биограф несколько упрощают, как мне кажется, личность Томаса Манна и особенности его отношения с детьми. Не упрощает их, к счастью, сам Клаус Манн, судя по его мемуарам. В книге «На повороте» он поразительно тонко описывает, например, мироощущения отца и дяди Томаса и Генриха и их важное различие. Оба брата выросли в яркой, интеллигентной, элитарной среде. И Генрих навсегда остался на стороне оригинальности и исключительности, противостоящей и даже презирающей обывателей и вообще всякую ординарность. В отличие от него, Томас Манн ценил и принимал ординарность и обыкновенность большинства людей как здоровое и охранительное начало человеческого существования. Он предпочел обычную жизнь, счастливо женился и вырастил 6 детей. Но при этом он-то сам оставался человеком исключительным и даже странным. Клаус Манн пишет, что в отличие от понятных требований и недовольств матери, недовольства отца казались в детстве необъяснимыми и непредсказуемыми. Например, отец не выносил, когда за столом кто-нибудь двигал хлеб или тарелку большим пальцем.
«Только небольшим пальцем», – кривился он страдальчески. «Если уж обязательно что-то двигать, то лучше носом или ногой. Только не этим отвратительным большим пальцем».
Суть отцовского мифа тяжела и деликатна, замечает Клаус, не пытаясь упростить этот миф разгадками. Об отстраненности отца Клаус тоже пишет уважительно и осторожно в книге «На повороте».
«Для зрелого, искушенного духа тип становится более существенным, чем случайно индивидуальный представитель».
Несомненно, в жизни Клауса Манна немалую роль сыграл тот факт, что он, писатель, был сыном другого писателя, великого. Его первые публикации появились в 1925 году, меньше чем через год после выхода в свет «Волшебной горы» Томаса Манна. А в 1929 году отец получил Нобелевскую премию. Да Клаус уже и в детстве знал, что он сын знаменитого писателя, автора «Буденброков», автора «Смерти в Венеции». Уже и тогда у отца в семье было прозвище «маг», «волшебник». Литературные отклики на работы Клауса Манна в Германии были неадекватными. Критики не могли избавиться от предубеждения. Каждый напоминал, что Клаус – сын знаменитого папы. Ценителей прозы Клауса Манна, а среди них были Стефан Цвейг и Леон Фейхтвангер, это огорчало, а бунтаря Бертольда Брехта это так бесило, что он написал.
Весь мир знает Клауса Манна, сына Томаса Манна. Кто, впрочем, этот Томас Манн?
Правда, это было написано уже после создания Клаусом в 1936 году замечательного романа «Мефистофель». Герой романа «Мефистофель» – актер Хендрик Хофген, внесенный нацистами в черный список и в 1933 году уже уехавший в Европу, решает вернуться в Германию, понимая, что актерской славы он может добиться только у немецкой публики. Он идет на сговор с нацистским режимом и становится директором государственного театра. Хофген то спасает друзей, то предает их. Он порывает с возлюбленной, полуеврейкой и полуафриканкой, и выгодно женится. Временами художник в нем побеждает конформиста, а порядочный человек – конъюнктурщика. Но страшные будни тоталитарного государства снова затягивают его в свой ад. Герой теряет талант и охоту к жизни. Легко узнаваемым прототипом персонажа Хендрика Хофгена был бывший муж Эрики, сестры Клауса. В 60-х годах приемный сын этого человека подал в суд иск об оскорблении чести и достоинства, и лучший роман Клауса Манна был запрещен в Западной Германии. До 1981 года его ввозили контрабандой из Восточной. Тему романа «Мефистофель» обыгрывали почти все немецкие писатели, современники Клауса Манна. Фейхтвангер в «Братьях Лаутензак», Генрих Бёль в романе «Бильярд» в половине десятого. У Томаса Манна в романе 1947 года «Доктор Фаустус» тоже поднята тема сделки художника с дьяволом. Но шире, как у Гёте, у них и дьявол внутри, а не снаружи. В последний год жизни Клаус очень часто писал родителям. В его письмах он называл всех детскими прозвищами. Отца – Магом, мать – Милейн, себя – Эйси. Казалось, единственным для него светом в окошке осталось детство, и он хотел вернуть его хотя бы в воспоминаниях. «На воспоминания, – писал Клаус Манн, – нельзя положиться. И все-таки нет другой действительности, кроме той, которую мы носим в памяти». Sickened by sun with rainstorms lashing him rotten, a looted wreath crowning his tangled hair. Every moment of his youth apart from its dream was forgotten. Gone the roof overhead, but the sky was always there.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Американский пейзаж в национальных парках и в музыке. Картинки с выставки.